Очень приятно быть все вместе сегодня утром. Удивительно, как наша жизнь пересекается с другими людьми. И мы никогда не знаем влияние, которое наша жизнь имеет на других. И ваша жизнь важна, и то, что Господь делает в вас, это очень важно. И вот что. Иногда вы даже не знаете, что Господь через вас работает и касается жизни. В мае 3-го, 76-м году, вечером, понедельник, 8:30, я встретился со Христом. Это самое лучшее событие в моей жизни. И я был один из трех верующих. Нас было трое верующих, но было трое евреев в школе, тысячи человек. Но я знал, когда я встретился со Христом, я знал, что важно не еврейство к приходу к Богу, но значит Иисус Христос. Я думал, что все неверующие, все не иудеи верующие. Но я знал, что один из... Ну, потом понял, что не все так. Но знал, что один точно верующий. Но я знал, что он верующий. Видите, как Дух Святой свидетельствует. У вас бывало такое, что вы просто знаете, что человек верующий, потому что они немножко другие. Я подошел к этому человеку и сказал, я был крещен Духом Святым. И мы стали... Я им сказала, что я крещен был Духом Святым, и мы стали друзьями, они сегодня в гостях у нас в церкви. Вы можете все, во всем винить его. И мы дружим уже много-много лет, и я был у них на свадьбе дружком. Это была для меня честь. Он меня учил, дал мне первую Библию и взял меня под крыло свое. И очень важно. И Господь, видите, Господь работает через отношения друг с другом. Важна не информация. Информации можно много накопить. Но дружбы и с верующими, и вот это настоящее общение друг с другом. И когда мы у них были на свадьбе, моя жена была, я был дружком, она была дружкой. И на свадьбе она поймала цветов. И я с ней пошутил, сказал, ты следующая. Она говорит, а не знаю, найду или не найду кого-нибудь. Она говорит, что я не знаю, найду когда-нибудь какого-нибудь мужчину или нет. А я говорю, не жди кого-нибудь либо, жди самого лучшего. То есть, и он был как раз в английском языке best man, он был дружком, это best man, то есть жди лучшего. То есть, и они поженились потом. То есть, шутка, что... Он говорит, я рад, что она аплодирует, моя жена. И мой сын сегодня с нами, с Торонто. И мы никогда не знаем, как Господь работает. Сегодня я хочу говорить на тему поклонения в Духе, потому что я считаю, что это основание и самая важная часть наших отношений с Господом. И я считаю, что наше первое призвание — это быть поклонниками Господа. В Вестминстерском катехизме, то есть, который описывает христианскую веру, суть христианской веры, они говорят, что мы призваны... В первую очередь, быть поклонниками. Это главная цель человека — прославлять Бога и наслаждаться им вечно. И мы наслаждаемся Господом. И это не только пение, хотя пение — это важная часть. Поклонение — это все, что мы делаем в служении во имя Иисуса Христа. В еврейском языке поклонение — это значит служить. Поэтому написано, делайте это как Господу, не человеком, а Господу. И вот это и есть суть поклонения. Когда вы послужите и делаете это не человеком, а Господу, это меняет ваше поклонение. И в этом есть сила, и в этом есть авторитет, потому что из-за того, кто вы во Христе. Иоанна, 4 глава, 20 стих. Христос встретился с женщиной около колодца. Это было не случайно, потому что нету ничего случайного в Царстве Божьем. И ученики пошли купить кушать, и она была сама, наверное, потому что она была, ей было неудобно, когда все набирали воду приходить со всеми, потому что ее осуждали, потому что у нее была репутация, и она пришла, когда никого не было, но там был Христос. И у них разговор был такой. Она говорит, Христос, помните, она была самарянкой, и их иудеи очень не любили. Они были люди, которых отстранялись, им не говорили «добро пожаловать». И она была вот этой грешницей из вот этого отверженного народа. А вот Христос пошел к тем в обществе, которые были самые низкие. И она говорит, отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будут поклоняться отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе, ибо Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе. И я хочу сегодня на эту тему поговорить. Это показывает самую великую проблему человечества. Кто такой Бог и как Ему поклоняться? И помните, я помню, как мой отец говорил, что человечество это как сирота, который ищет отца своего. У меня был знакомый, который говорит, что не мог верить Господу, потому что столько разных вер разных, и он думал, что нету разных вер, потому что какая правильная. Столько их всех, как знать, какая правильная. Но я считаю, что это противоположно. То, что есть разные веры, свидетельствует не о том, что нету Бога, а свидетельствует о том, что у нас проблема, и мы ищем Бога. Я ему сказала, что если ответить на два вопроса, можно найти Господа. И если мы ответим на вопросы... Я прослушала, какие. И сегодня хочу говорить на тему, как поклоняться в духе истине. Начинаем с проблемы. Господь сотворил людей не для того, чтобы у нас была проблема. Это был выбор, который человечество сделало, Адам и Ева сделали. Знаете, интересно то, что когда Господь сотворил человечество, Он сотворил, чтобы они были в совершенной гармонии, единстве. И не было такого, что веришь ли ты в Господа. И у нас не было отделения от Господа. Сегодня мы отделены из-за их решения. Но интересно было, что два дерева было в раю. И Господь сказал, ешьте со всех деревьев, только одного нельзя. И нельзя было есть от дерева познания добра и зла. И только вот это, запрета другого не было. Только один запрет, не ешьте с вот этого дерева. Но еще было одно дерево, это дерево жизни. Интересно то, что их не привлекало дерево жизни, но привлекало запретное дерево, дерево познания. И тот, кто искуситель, тоже был там. И он хотел дать им знание выше познания Господа. И знаете, дерево само по себе, оно не было плохое. Оно было сотворено в третий день, когда Господь сотворил все деревья. Оно было хорошее. Но то, что они перешагнули запрет, было нехорошим. И я считаю, что было два настоящих дерева в саду, но эти два дерева представляли собой кое-что, какие-то истины. И дерево познания добра и зла представляет закон. Павел говорит, до закона мы познаем грех от закона. Оно не было плохое дерево. Это дерево познания добра и зла представляет закон, а дерево жизни представляет крест Иисуса Христа. И Павел говорит так, Римлянам 7 глава, 7 стих. Что же скажем? Неужели закона грех? Никак. Но не я иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил никогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня, умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь святая, праведная, добра. И цель закона не спасти вас, но показать вас, вам вашу нужду во Спасителе. В Галатам Павел пишет так: для чего же закон? Он дал после по причине преступлений, чтобы этот обетование и преподан через ангела в рукою посредника, но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим никак, то есть противоречит нет. Если бы... Это Google или это... Это Google. Написано, что... Я хочу вам представить такой преобраз. Проблема не в законе, а проблема в нас и в том, что мы не можем исполнить закон. И поэтому то, что человек делает сначала, это старается заработать добрыми делами Божье благоволение. И это самое великое обольщение дьявольское. Вы никогда не сможете приобрести Божье благоволение своими делами. И закон нам показывает нашу нужду в Спасителе. И закон хорош, но Павел говорит, проблема в нас, внутри нас. И тут есть такие соревнующиеся системы религиозные с первого дня. Первое, что Адам и Ева делали, когда они согрешили, они увидели свою наготу, и они поняли, что им надо одеться. Это не потому, что было холодно. Они увидели нагость свою, духовное опустошение. И что они сделали? Они пошили себе с листьев одежду. Первое, что они сделали, это они оделись в нижнее белье. Есть компания «Плоды», «Сотканные плоды», как будто бы. Ну, это шутка. Молитесь за меня, а то шутки. Нет, молитесь лучше за себя. И они сшили одежды, чтобы покрыться своей самоправедностью. А задумывались ли вы когда-нибудь, зачем Христос проклял дерево фиговое? Кажется, что то есть он был голодный, там были только листья, а не было плода. Он проклял. И я немножко, когда прочитала, это мне не нравилось. Белое, бедное дерево, что оно сделало, чтобы заслужить вот это проклятие? Но он проклинал не дерево. Он проклинал духовный, он показал духовный принцип. Без духа у вас только дерево, у вас это религия человечества, у вас нету плода без духа. И вот что он проклинает, это дела человеческие без духа. И он проклял землю, и тернии, и шипы, волчицы начали произойти, и тогда не было смерти, не было проклятия. Это все было результатом непослушания Богу. И когда человек избрал закон вместо благодати, вот что произошло. И интересно, что Господь, они произвели смерть, земля была проклятая, изгнание Адама и Евы. И написано, что дерево жизни было охраняемо, потому что он... И Господь одел их в одежды с кожей вместо листьев, потому что Агнец Божий был заклан за наше искупление. Мы видим преобраз искупления, того, что Господь сделает. Его план был показан сразу, и потому что Агнец Божий был заклан до фундамента. Не рады ли вы, что нельзя заработать спасение Божие своими делами? Но видите, другие религии все говорят, что делами мы зарабатываем путь к небу. Но написано, что в Библии, что есть путь, который кажется правильным человеком, но путь, конец его смерть. И только Божьей благодатью и верою мы приобретаем это оправдание. И он спасает нас, он покрывает нас одеждою Агнца, он ищет нас, он спасает нас. И вот эти две системы, они сопоставляются в Авеле и Каине. Написано, что там познал жену свою, и она родила ему, зачала и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. Авель также принес от первородных стада своего и тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? Отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин Авеля, брата своего, убил его. И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? И он сказал: не знаю, разве я сторож брату моему? Сказал: что ты сделал? Голос крови брата твоего пьет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста твои принять кровь брата твоего, руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, и ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И в 11 главе написано, что Авель принес лучшую жертву верою, чем Каин. Авель принес лучше. И мы видим тут преобраз. И мы знаем, что это было на самом деле. Это были Каин, были Авель, приносили жертву. И в описании написано, что Каин был земледелец, а Авель ухаживал за агнцем. Это преобраз жертвы Иисуса Христа. Каин, он работал над этот проклятой земной. И религиозное общество преследует тех, кто ходит благодатью. Очень много, знаете, верующих преследуют часто другие верующие. И даже Павел говорит это в послании к Галатам. Он говорит: кто хочет быть под законом? Скажите мне, вы желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. И в этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, которое есть Агарь. Ибо Агарь означает гору в Синай. В Аравии соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен. Он матерь всем нам. Ибо написано: «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели умеющей мужа». Тут есть две системы. Это когда мы заслуживаем своими делами праведность, а другое Евангелие, настоящее, это благодатью и верою мы принимаем Христа. Не делами своими мы приобретаем. Не заслуживаем сами, но на основании Христа приобретаем благодать. Отец мой говорил, это так говорил, эту проблему греха и отделения он так говорил. Мы все видим проблему. Человечество отделенное от Господа, но победа. И отец мой говорил, как поправить эту проблему. Он говорит: я хотел бы, чтобы была таблетка против эгоизма или гордости. Мы называем это гордостью и отделением, гордостью и независимость от Бога. Грех — это когда мы стараемся жить своей жизнью независимо от Бога, гордою своей жизнью независимо от Бога. Вот это и есть суть греха. И мы понимаем, что человечество, корень греха — это наша гордость, наш эгоизм. И не надо было закрывать дверь свою, если бы не было эгоизма, чтобы кто-то вас крал, чтобы кто-то вас забирал. Не было бы проблем. Представьте, какой бы был мир, если бы не было гордости, не было эгоцентризма, если бы люди не любили себя выше всего. Вот я хочу себе, для себя, вот я, мне и для себя. И Райнхард Бонке говорил, что он говорит: есть таблетка для против эгоизма. Это gospel, то есть Евангелие. В английском языке оно звучит, это игра слов. Евангелие — это таблетка от эгоизма, от греха, от самолюбия, которое есть источником всего греха. Но мы не можем служить Господу по-своему. Вот как я хочу, вот так и буду служить, поклоняться Господу. На еврейском языке молиться — это то, что ты делаешь сам собой или делаешь себе. Это слово «лахид палел». Молиться — это молиться как будто бы себе. И слово «лахид рахет» — это мыть себя, то есть я себя мою. И это меня очень раздражало, потому что мне казалось, что это я говорю просто к себе, к потолку, и слова поднимаются к потолку и падают. Иногда такое ощущение, что мольсе слова поднимаются и падают. Как будто бы говоришь кому-то, тебя никто не слушает. И у моего отца были нюрсы, и говорили, что мы ищем Бога, но не знаем, не понимаем, как это все работает. Его, те, что в больнице за ними ухаживали, они говорят, что его и не слышишь, и не видишь, как к нему добраться-то. И она описывала проблему, о которой мы здесь говорим, отделение от Господа и как к нему приблизиться. И вот это слово молитва, как будто бы разговариваешь, но это делаешь сам себе, как можешь себя, разговариваешь с собой, говоришь себе. Но потом я понял, у меня было просветление, что оно есть на самом деле. Это и проблема, что грех, который нас отделяет от Господа. И вы не можете приблизиться к Господу без правильного состояния, потому что вы не имеете права подойти к Господу, мы не имеем права. И мы греховные, мы не имеем, но закон дает нам, если бы мы могли исполнить закон, тогда мы имели бы право подойти. Но закон — это зеркало, а не ступеньки Господу. Мы видим свою греховность, свои недостатки, и тогда мы должны понимать, что оно, и закон должен привести нас к кресту, там, где Господь дополняет наш недостаток. Я хочу объяснить немножко. То, что мы имеем право прихода или доступ, это идея доступа, хочу объяснить иллюстрацией, рассказом. На войне сидел солдат, и он сидел и плакал. И этот маленький мальчик начал с ним разговаривать. И мальчик спрашивает: «Ты такой печальный, почему?» И этот солдат говорит, что моего отца и брата умерли на войне. А моей матери надо надо что-то посадить, а то мы с голоду умрем. Если ей никто не может посадить там или собрать, и мне надо домой, а меня не пускают. Этот мальчик говорит: идем со мной. И они зашли в здание, и прям к президенту, их никто не останавливал. Этот мальчик привел его к президенту, и никто их не останавливал. И этот мальчик говорит: папа, президенту говорит, этот солдат нуждается в помощи, у него проблема, ты ему помоги, папа. И вот у нас такой доступ, и мы имеем право приходить к царю царей из-за сына его Иисуса Христа. По-другому мы не имеем права к нему доступа, к Богу. Без Иисуса Христа не имеем права. Шутка. И это вход верою. И Господь сделал нам то, что мы сами для себя не могли сделать. Он закрыл эту пропасть собою. Он разрушил грех. Он жил совершенной жизнью. Он должен был прожить совершенную жизнь. Он не мог просто войти в мир ребенком и умереть. Но он написано, что он был испытан. Он заслужил право быть спасителем. Он жил совершенной жизнью. И когда он взял грех на себя, и умертвил старую жизнь. Он дал нам доступ. И мы видим это принципом верою. Мы имеем доступ к Иисусом Христом, доступ к Отцу. И вот это благая весть. И первое, что Он сделал, Он умертвил нашу ветхую натуру, потому что мы были обременённые этим. Написано, вы были мёртвы, и вас мёртвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего и по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания похоти, плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Бог, богатый милостью, по своей великой любови, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с ними, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы, ибо благодатью вы спасены через веру. Вот это ключ. И сие не от вас, не вашими делами хорошими, и не то, что вы достигли это своими хорошими делами. Это Божий дар, подарок Божий, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил, назначил им исполнять. Бог спас вас не для того, чтобы посадить вас в зрительские места, но Он спас вас для того, чтобы вы участвовали в этом плане искупления всего человечества. И знаете, интересно то, что все ваши ошибки, все недостатки, все, что не получается, это все Он может искупить для свидетельства Его славы. Все, что вы происходите, могут помогать другим тоже побеждать. Поэтому Он убрал наш позор, наш стыд. И у нас Евангелие не основано на стыду, позоре. Вы можете быть свободными и прощенными, но наша роль, мы должны ходить в этом. И у нас есть каждый день выбор Господу подчиняться или плоти своей. И это не закон, а любовь. И поклонение — это в первую очередь быть в правильных отношениях. Вы не можете поклоняться, вы не можете молиться, пока вы имеете правильные отношения. До рождения свыше ваш дух мертв. Мне нравится, как Рави Закарайес говорит. Иисус не пришел, чтобы делать плохих людей хорошими, но мертвых людей живыми. И вот было наше состояние. Мы были мертвыми в преступлениях наших, но и были отделены от Господа. И те дела, которые истекали из мертвой нашей мертвости, это были злые дела. Это все объясняет. Грешники грешат. Грешники только грешат. Но теперь мы сотворены по подобию Божьему для того, чтобы любить. Но мы делаем грехи, да. Мы боремся, потому что у нас есть еще вот эта плоть. И плоть будет до смерти. Но не это является нашей новой личностью. Это просто грех, который проживает нас. Но это уже не моя личность. Это не моя суть уже. Но борьба-то есть за грехом. Но не думайте, что мы не грешим. Но у нас есть власть победить над грехом. Когда у вас ребенок маленький, он несовершенный, то есть он ребенок совершенный, но он еще греховный. Есть место для духовного роста, но мы растем в благодати, в познании Иисуса Христа. Он живет в нас и через нас, и на основании любви мы его познаем. И что не от любви, оно обижает Христа. И вот этим новым принципом мы живем. Мы живем в любови Божьей, и любовь Божья изливается от нас и через нас. Любовь Божья. И теперь из нашей новой личности, нового состояния мы живем этой новой жизнью. И поклонение — это центральная характеристика, центральное дело нашей новой личности. И поэтому мы отдыхаем, покоимся в Господе. Мы не так, как пророки Ваала. Они резали себя, кричали, вымаливали, чтобы что-то, и ничего не произошло. А Илья просто помолился с верою, огонь сошел с небес. Как это прекрасно и замечательно, потому что у нас есть доступ, и наша новая личность, мы дети Божьи, мы дети Божьи. И мы не только прощенные, мы новое творение, мы новые люди. 2 Коринфянам 5:18. Тот, кто во Христе, он новое творение. Старое прошло, а уже его нету. И все теперь сотворенное новым. И это доступно абсолютно всем, доступно всем. Вот эта новая жизнь, которой мы поклоняемся Господу в духе, потому что дух, мы поклоняемся в духе и в истине. Дух — это не информация, а личность. Христос говорит: «Я путь, истина и жизнь». И когда мы принимаем Иисуса Христа как Спасителя, вот это разделение между небом и землей, оно исчезает. Это цикл. Начинается с Бога и заканчивается Богом. Но и все мы делаем Дух Святой. Даже мы молимся и поклоняемся в Духе, когда вам хочется за кого-то помолиться, это от Духа приходит, и Духом мы молимся, и тогда Дух работает. И вы можете подумать: а, вот мне захотелось. Но вы можете еще признать, что это Господь работает Духом в вас. И я был в Израиле, и у меня я видел сон, что я зашел в бизнес, и этот человек, с которым я работала, он говорит: сегодня о бизнесе не говори, он говорит: не говори мне о работе сегодня, у меня жена умерла. И я ей рассказал о сне и начал молиться за этого человека. Я ничего не знал, но начал молиться за этого человека. И вот мне приснился сон, и я начал молиться. В первую очередь, он нуждается во Христе, ему надо спасение. Я начал молиться о этой ситуации, о том сне. Приехал назад домой, и когда мы приехали домой, я узнал, что жена то есть мне сон приснился, когда она умерла. Я думаю, мне приснился, вот я посчитала по времени, и я молился, то есть мне приснился сон как раз в тот час, когда она умерла. И видите, Дух Святой работает так. И будут времена, что вы думаете, это Бог, а будет, вы неправильно поймете. Но ничего, если наши сердца открыты, ошибки будут, но у нас это драгоценная вещь в глиняных сосудах, иногда поломанных глиняных сосудах, потому что Господь работает через нас, и мы поломанные бываем. Будьте готовы, вы можете слышать от Господа намного больше, чем вы думаете, просто вы не замечаете, не знаете, что это. И поэтому мы берем все вот эти мысли, пленяем их и подчиняем Христу, и спрашиваем: Господи, это от Тебя? Господи, подтверди. И Господь будет подтверждать. И оно приходит от Господа и возвращается Господу. Все дары Духа Святого, они все работают одинаково, они работают верою. Вы просите Господа, вы иногда помолитесь, иногда будет ответ, иногда не будет ответ. Он не всегда работает по нашему графику, по нашим, как мы хотим. Сестра Маргарет написала Divine Echo, эхо, святое эхо, или божественное эхо. Иногда мы думаем даже не словами. Иногда Дух Святой открывает не словами, а просто внутри у вас какая-то тяжесть. И вы молитесь, вы чувствуете что-то внутри, как будто бы внутри. Даже не понимаете, а чувствуете внутри. И Господь положил что-то. Но когда вот эта тяжесть, Господь дает не для того, чтобы мы ее носили, нам было тяжело, но чтобы мы Ему это передали, чтобы мы молились и покатили это на Него. И поэтому давайте, когда Господь что-то ложит вам на сердце, спросите: Господи, мне об этом молиться, и помолитесь, и, может быть, вы даже не узнаете в этой жизни, может быть, в той жизни узнаем, но главное, что мы сосредотачиваемся на Христе, а не на себе. И не обязательно говорить: ну, мне Господь сказал, а просто можно сказать: у меня был сон, или я думаю, мне кажется, что Господь мне сказал. Но не говорите, что вот Господь говорит, Господь, вот. Просто лучше, ну вот мне кажется, я услышал, или мне Мне кажется, если вы никогда не приняли Иисуса Христа как вашего Спасителя, я всегда заканчиваю вот призванием. Группа прославления, вы можете выходить наперед. Может быть, кто-нибудь из присутствующих ищет Господа. Я удивляюсь, когда сколько много людей бывает, которые не слышали Евангелия и не понимают ли Евангелия. Вы не можете заработать оправдание Божие сами по себе. Ваши дела, ваша земля проклята, и ваши дела, ваша праведность, она недостаточна, она не получается так. Это не Божий путь. Но любовь Божья освобождает нас от страха и греха, освобождает нас от себя, от наших стараний, от наших недостатков, от наших волнений. Мы все складываем у ног Христа. И берет время научиться ходить с Ним. Дух вас становится новым. И там, где было мертво и пусто, становится живым и наполненным. И вот эта медсестра, которая искала Господа, когда мой отец болел. Я молился с нею этой молитвой, чтобы принять Христа. Я помолюсь с вами. Когда мы были в этой молитве, когда молились этой молитвой, я с другими этой молитвой молился, она увидела видение Иисуса Христа, и радость Божья посетила ее. И изнутри, в этой пустоте, наполнился радостью и присутствием Божьим. И она знала, что она познала Господа. И я хочу дать возможность всем, кто этого ищет, возможность помолиться этой молитвой. Молитесь это только если вы хотите, если верите и если вы готовы. Если вам неохота, вы не готовы, мы вас не судим, не заставляем, не хотим, чтобы вам стало стыдно или неудобно. Но если это вы даже не обязательно, если даже один человек молится этой молитвой, вам не обязательно мне об этом сказать или кому-то, это между вами и Господом. Молитесь этой молитвой, и Господь встретится с вами не на горе, не в Иерусалиме, а в вашем сердце. Он сойдет своим славным присутствием на гору вашего сердца. Иисус Христос, Господи, я благодарю за то, что Иисус Христос, Сын Твой, умер на кресте за мои грехи, воскрес из мертвых. Я сам себя спасти не могу. Я не могу поправить свои недостатки. Я поломанный, Господи. Я прошу Тебя войти в мою жизнь, в мое сердце, простить мои грехи, и я предлагаю Тебе свою жизнь Тебе. Я не могу жить свою жизнь уже по-своему, и приглашаю Тебя, чтобы Ты жил своей жизнью в моей жизни, и быть в отношениях близких с Тобой, заключить завет с Тобой, Господи. Я вас приглашаю.